Мы продолжаем нашу серию тем о том, как найти спасение и избавление от греха. И мы начали с прошлой субботы, если у вас не было возможности быть прошлую субботу, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Мы говорили о серьезной проблеме прошлую субботу, о том, как мы можем оказаться в состоянии замкнутого цикла, когда мы что-то согрешаем, потом у нас начинается чувство вины, мы ищем прощения, мы получаем прощение, потом опять делаем то же самое, и мы говорили о выходе из этой ситуации. Выход – это общение в Господе друг с другом, когда мы общаемся друг с другом и говорим о Боге, и фокусируем наше внимание на Него, тогда начинает работать процесс очищения, и мы начинаем освобождаться от нашей греховной зависимости. Но тем не менее, книга «Первое послание Иоанна» дает нам сегодня другую сторону. И сегодня я хочу начать наше рассуждение на третьей главой первого послания Иоанна с вопроса. Скажите, пожалуйста, кто рожден из вас от Бога? Можете поднять руки? Почему так мало? Хорошо. Я задам следующий вопрос. Что, может быть, у нас здесь много людей, которые нуждаются в водном крещении. А кто из сидящих здесь заключил завет с Господом через водное крещение? Поднимите руки. Ой. А почему такая большая разница между отвечающими положительно на вопрос, кто рожден от Бога, и отвечающими положительно на вопрос, кто заключил завет с Господом через водное крещение? Друзья мои, давайте пойдем и поисследуем, что такое рожденный от Бога. Смотрите, тот же человек, тот же автор Священного Писания, тот же апостол Иоанн в разговоре с Никодимом, который пришел и признал его, говорит ему: «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего». Вы знаете, я знаю, почему существует разница между теми, кто положительно отвечает на вопрос о принятии водного крещения, и положительно отвечают на вопрос о рождении от Бога. Потому что у нас здесь есть одна трудность, при прочтении Евангелия от Иоанна, 3 глава, 3 текст. Сейчас я попробую увидеть, есть ли у меня здесь не синодальный перевод, а перевод Кулакова. И вы увидите, я не уверен, что у меня он, есть, конечно же, есть. И вы увидите небольшую разницу. Итак, вот перед нами перевод Кулакова. И вот у нас Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 текст. Смотрите, что пишется в переводе Кулакова. Идет стандартный. «Поверь мне, кто не родится свыше». И вы видите сносочка 49. В этой сносочке, если у вас есть Кулаковская Библия, будет написано «другой возможный перевод». Знаете, какой другой возможный перевод этого слова? Снова, заново. В чем проблема? Проблема заключается в том, что греческое слово, которое используется здесь, в этом тексте, «анатен», имеет два значения. «Свыше» или «заново». Вопрос очень часто заключается, а как знать, какое из этих значений правильно? Элементарно, по контексту. Если я сказал «кран», о чем я только что сказал? Это может быть подъемный кран или водопроводный кран. Но если я говорю, что у меня дома течет кран, о чем я говорю? Естественно, не о подъемном кране. Точно так же и здесь. Нужно разобраться, какое правильное слово здесь используется. И, кстати говоря, если вы прочтете любые английские переводы, ну вот, я открываю то, чем я пользуюсь, допустим, новый перевод короля Якова. И вот, пожалуйста, у нас прямо написано, unless one is born, что дальше? Again. Агент по-русски это «снова». Вот. Почему английские переводы говорят «снова»? А потому что дальше вопрос. Никодим говорит ему, как может родиться человек, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Что понимает Никодим, когда он слышит слова Иисуса? Но я надеюсь, вы понимаете, что Иисус с Никодимом не разговаривает на греческом. Иисус с Никодимом разговаривает, скорее всего, на иврите, потому что это в Иерусалиме. А Иоанн это пишет своей аудитории, большинство из которой разговаривает на греческом. В этом есть небольшая такая лингвистическая сложность. Но мы видим текст, и здесь нам сказано, как может человек родиться, будучи стар, неужели он в другой раз может войти в утробу матери своей и родиться? Как понимает Никодим слова Иисуса? Говорит ему Никодим о рождении снова или свыше?
Однозначно
снова. То есть Никодим понимает, что Иисус хочет от него родиться снова, и он не представляет как это возможно? У нас был один интересный случай на уроке арамейского языка, когда я учился на своей докторской программе, у нас преподавал такой известный раввин, Исаак Ярушалми, и он, чтобы продемонстрировать одну грамматическую особенность, буквально вогнал в краску моего одноклассника, у которого только что родился сын. Этот Кларк приходит, ну, они, естественно, как полагается американцам, с женой вместе рожали, провели там 3 суток в госпитале, и он появляется на класс с красными глазами, не спавший. Вот, а он ему говорит: «Кларк, скажи, пожалуйста, если ты только что видел, как у тебя родился сын, а ты его можешь назад положить?» Ну, понятно, никакая женщина этого не захочет. Вот. А Кларк говорит: «Нет». «А почему, — говорит, — ты не можешь обратно ребенка назад положить?» Кларк здесь покраснел, застеснялся. «Вам, — говорит, — что, все подробности рассказывать?» А раб Ярушалми смеется, говорит: «Элементарно! Ты не можешь это сделать, потому что у него легкие раскрылись!» То есть, можно, понимаете, как можно обратно войти в утробу матери? А вот как Иисус объясняет это новое рождение. «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Скажите, пожалуйста, что такое рождение от воды? Это когда мы погружаемся в воду, символизируя что? Смерть Иисуса. И мы выходим из воды, символизируя что? Воскресение Иисуса. То есть, кстати говоря, и в этом заключается суть завета, который мы заключаем с Богом. Если кто-то это не сделал, поговорите со мной, то у нас регулярно мы готовим людей, помогаем им заключить завет с Господом. То есть вы понимаете, вот нам текст, на основании которого нам сказано, что рождение снова начинается с крещения. То есть человек, рожденный от Бога, потому что, смотри, сначала от воды, а потом от духа. А дух, извините, это кто? Это Бог. Дух – это Бог. Поэтому здесь у нас однозначно перед нами вот тот же самый Иоанн, который пишет свое послание в своем Евангелии, пишет о рождении от воды и духа, то есть вот оно, рождение от Бога. Правильно? Правильно. Сказав сие, я хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, положа руку на сердце, особенно те, которые заключили завет с Господом через водное крещение. Я надеюсь, что сейчас на основании Евангелия от Иоанна 3:5 вы видите, что это и есть рождение от Бога. Вот теперь вопрос не к тем, кто еще не заключил завет с Господом. Вопрос к тем, кто уже заключил завет с Господом. Скажите, пожалуйста, положа руку на сердце, честно перед Богом, кто из вас не грешит? Что делать? Я думаю, вы видели текст. Текст Евангелия от Иоанна, вернее, 1 Иоанна 3, 9. Всякий рожденный от Бога не делает греха. Я знаю, почему очень многие на вопрос, рождены ли вы от Бога, руку не подняли, а на вопрос, ли вы завет через водное крещение, руки подняли. Я же прекрасно понимаю, что этот текст многие из вас видят не впервые. А что с этим делать? Понимаете, реальность есть. Могу ли я сказать, что я не грешу? Друзья мои, ну как я могу сказать, что я не грешу, если сам Павел говорит, что он первейший из грешников. Павел себя называет первейшим из грешников. Но если здесь написано, что рожденный от Бога не грешит, а мы прекрасно осознаем, мы люди разумные, мы люди, я надеюсь, не лицемерные, где и как и в чем мы грешим, то что нам остается делать? Признать том, что мы от Бога не рождены? То когда... Где, есть ли какая-то надежда нам выбраться из вот этого вот порочного круга? Понимаете? Это очень непростая вещь. Друзья мои, от того, как мы понимаем эти серьезнейшие вопросы, которые сегодня поднимает Иоанн перед нами в своем послании, очень много зависит от, будет, то есть от этого формируется наш характер. Я вам скажу почему. Потому что, опять же, если мы говорим, мы можем занять две позиции. Первая позиция, можем так надеть пиджачок, надеть галстук, выйти за кафедру и сказать: ну что, друзья, я уже двое суток не грешу и дальше не буду грешить, потому что наконец-то я рожден от Бога. Ну, пройдет двое суток, дальше надо будет держать марку. Чем мы будем держать марку? Нам, внешним видом. По-американски это называется так. Засовывая скелеты в клозеты. Понимаете? Потом, в конце концов, у нас этих скелетов столько насобирает, что дверь не будет выдерживать, они будут выпадать. Вот. А есть другая позиция, которую мы можем занять, читая такой текст. Эта позиция приведет людей к, и приводит людей к нервному срыву, потому что человек будет чувствовать себя, видеть свой грех, понимать, что он не рожден, и будет задавать мне вопрос, который я получил от одной моей очень хорошей знакомой, которая, это серьезный вопрос ее беспокоил. А мне задала его так, она говорит: Александр, мне 60 лет, я выросла в семье верующих, у меня не было никогда какого-то такого, может быть, подросткового восстания. Но вот я не могу понять. Я приняла крещение, естественно. Но вот я не могу понять. Я рождена от Бога. У меня был опыт нового рождения. Или у меня не был опыт нового рождения. Знаете, я вам скажу так. Когда я этот вопрос услышал впервые лет 10 назад, и это не один человек мне такой вопрос задавал, то я немножечко его, как говорится, себе мысленно, ну как сказать, отфутболил, что ли, потому что я себе сказал: «О! Я был в мире! Я знаю, что такое там пьянка, гулянка и так далее. Я вот увидел церковь, пришел в церковь, и вот оно мое новое рождение». У нас есть такие. У нас есть и другие. Вы знаете, кто эти другие? Это наши дети. Потому что если мы были в мире и пришли из мира, то рожденные уже в церкви наши дети, они живут с нами. И вот как оно? Что нам с этим делать? Ну, давайте внимательно вчитаемся в то, о чем нам пишет Иоанн, потому что это очень серьезные вещи. Дело в том, что, сказав всякий рожденный от Бога, не грешит, не делает греха, так? Он, этот же Иоанн, сказал: если не имеем греха, если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя. Кажущееся противоречие, не правда ли? Здесь он говорит, что наша грешная природа, что ты с ней не делай, она у нас будет вылазить. А здесь он говорит, что рожденный от Бога не делает греха. Так что нам с этим делать? Вы понимаете, что у нас выглядит как бы это как кажущееся противоречие. Поэтому нам его необходимо разрешить, чтобы действительно понять. Это очень существенно, друзья мои, потому что если мы это понимаем, нам это нужно понимать, что нам нужно понять, как нам жить. И самое главное, как нам строить наши отношения с Богом. Итак, я возвращаюсь к первому тексту, который мы читали еще в прошлую субботу. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины в нас нет. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И здесь очень важно читать дальше. Хуже не придумаешь. Это взять Библию, разрезать ее ножничками по стихам и в карты с ней играть, с этими стихами. Дальше говорит, если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. И тут нужно пропустить вот эти все черные там озаглавки, не би и не смотреть на то, вторая глава или какая. Читаем дальше. Резюме. Грехи мои, дети мои, да, понимаете, то есть, кто дети мои здесь? Вы видите, Иоанн уже обращается к рожденным от Бога. Причем вот это вот выражение «дети мои», оно не просто так, знаете, это не является каким-то основанием для того, чтобы церковного служителя называть святым отцом. Нет. Почему дети мои? Что здесь имеется в виду? Опять же, здесь нужно понимать язык Иоанна. А у Иоанна в Евангелии есть такое. Смотрите, как сказано. «А тем, кто приняли его, верующим во имя его, дал власть быть кем?» Друзья мои, вы приняли его? Вы веруете во имя его? Не сомневайтесь в том, что вы являетесь чадами Божьими. Не сомневайтесь в этом. Ибо Господь – Отец нас всех. Вот. И вот поэтому Иоанн и использует вот это обращение. «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали». Это пожелание. Ну а что будет дальше? А что, если согрешим? А если бы кто согрешил, то имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Вот это вот слово «ходатай», оно имеет очень важное значение. И здесь тоже нам следует понимать, знаете, мне что-то последние несколько дней прямо-таки люди задают разные вопросы по значению разных слов. Я здесь вам выскажу как бы такую, может быть, лингвистическую сейчас фразу скажу, но вы потерпите на мне, я научно выражусь. Когда любое слово вы употребляете, любое слово, оно имеет не просто какое-то одно значение, а фактически любое слово в нашем языке, оно многозначно. И все зависит от фразы, да? Поэтому, если вы учите английский язык, пытаясь зазубрить слова из англо-русского словаря, не советую. Это бесполезное дело, потому что никогда вы не найдете, чтобы английское слово имело тот же самый спектр значений, как и русское слово. Поэтому здесь эти вещи нужно очень хорошо понимать. Поэтому сложно переводить слово. Слово перевести невозможно. Нужно услышать предложение и понять мысль. Вот это очень важно. Почему это здесь важно? Слово греческое «параклетос», да, оно очень имеет значение. Вот абстрагируемся от Библии. И если мы говорим по-русски слово «ходатайствовать», как мы это понимаем? Извините, понимаем мы в нашей советской и даже не советской, уже и постсоветской культуре так. Нам нужно какой-то документ из какого-то вот того офиса. Этот документ получить нам очень трудно. Кто нам нужен? Знакомый. Или, как на сленге говорят, человек с волосатой рукой. Да, нас с ним сведут, мы ему немножечко дадим, а он пойдет к боссу, к начальнику, к чиновнику и походатайствует. Правильно? Все мои. Скажите, пожалуйста, кто здесь ходатай в этом всем? Не, ну тут еще есть одна очень серьезная следствие из такого понимания. Скажите, пожалуйста, кто такой Иисус? Вот, посмотрите. Евангелие от Иоанна, 10 глава и 30 текст. Кто такой Иисус? Видите, что написано? Я и Отец одно. Если Иисус и Отец – это одно, то как, будучи абсолютно едиными, Иисус должен за нас идти и умолять Отца? Ну, как это себе можете? Понимаете, в чем проблема? Греческое слово «параклетос», оказывается, имеет два значения – и в книге Евангелия от Иоанна оно встречается в своем втором значении, когда говорится «Я уйду», 14-15 главы, «а вместо меня придет Параклетос, Дух Святой». Какое слово в русской синодальной Библии знаете? Утешитель. Друзья мои, вы понимаете, где надежда? Надежда заключается в том, что оказывается 2.1, если, то есть Бог хочет, потому что Он говорит здесь через Иоанна, дети мои, я хочу, чтобы вы не согрешали. Это мое величайшее желание, чтобы вы не согрешали. Но если такое случится, есть выход. Есть утешитель. Что этот утешитель делает? Утешитель является умилостивлением за грехи наши. Это как? А вот как. Откройте, пожалуйста, Исаия 53. И вот здесь сказано, как. Но Господу было угодно поразить его. Он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. То есть это про кого говорится, что он был предан мучению? Это о каком событии рассказывается? Это о Голгофе, правильно? То есть на Голгофе душа кого? Иисуса приносит жертву умилостивления. А что это такое за этим стоит? Почему душа? Ну, давайте посмотрим определение души. Книга Левит, 17 глава. И вот что сказано. Обратите внимание. Четырнадцатый текст. Если кого интересует определение библейской души, вот оно. Обратите внимание, черным по белому. Ибо душа всякого тела есть что? Кровь его. Что значит душа Иисуса, зная, что такое душа? Душа Иисуса приносится в жертву. Как это мы по-простому теперь, зная это определение, можем сказать? Кровь проливается. То есть очень важно было, когда Иисус на Голгофе умирал, чтобы была пролита кровь. Это исполнило пророчество. То есть выходом из положения, когда мы согрешили, является пролитие Иисусом его крови. То есть, если мы согрешаем, есть пролитая кровь, есть утешение. Друзья мои, это очень важно. Понимать эти вещи на основании книги Левит. Это очень важно. Я сразу вам скажу, может, кто слышал, может, кто не слышал эту теорию. Теория о том, что к моменту, когда первосвященник выйдет из святого святых, дверь благодати закроется, и мы все, кто живы на этот момент, обязаны стать безгрешными. Почему? Логика такая. Как только святилище очистится, соответственно, уже ходатая нет. Друзья мои, с этой логикой есть две проблемы. Первая проблема – это логическая, а вторая проблема – это библейская. Проблема логическая заключается в том, тот, кто умер до того, как Иисус выйдет из святого святых, находится в более привилегированном положении, нежели тот, кто останется жив. Потому что если ты умер до того, как вышел Иисус из святого святых, у тебя был ходатай. Но если ты вдруг к своему несчастью остался жив, то берегись, потому что оступишься, как в советском фильме, шаг вправо, шаг влево, это попытка к бедству, сразу расстрел без следствия и суда. Как так может быть? Проблема в чем? Проблема в том, что подобная логика, она основана исключительно на логике, но не имеет под собой библейского основания. Во-первых, если мы читаем как проходил день очищения, то читать надо не только книгу Левит, но и книгу Числа. А в книге Числа есть очень интересная запись. Вот тут много чего надо читать, я вам сейчас сразу покажу. Вот смотрите, когда речь идет о дне очищения, в 10-й день 7-го месяца, это число 29-7, «Смиряйте души ваши, священное собрание», это вот день очищения Йом-Кипур, «приносите всесожжение», и дальше 11-й текст, «и одного козла в жертву за грех», обратите внимание, что дальше сказано, «сверх жертвы за грех, приносимые в день очищения». Друзья мои, это очень важно. Это очень важно, чтобы мы понимали две вещи. Первое. То, что говорит нам Иоанн в своей второй главе своего первого послания, речь идет об утешении, а не о каком-то вот посредничестве перед каким-то начальником, которого нужно на что-то уговорить. Друзья мои, Иоанн посылает нам весть утешения об утешителе. Весть утешение об утешителе. То есть, если мы согрешаем, то есть утешение, есть решение проблем. Вы знаете, на что это похоже? Это похоже, как работает страховка. Когда вы покупаете автостраховку, естественно, вы не хотите попадать в аварию. Но если вы попали в аварию, и если вы купили full coverage, полное покрытие, и если даже авария произошла по вашей вине, то вам не нужно выкладывать последние деньги. Страховка за вас заплатит. И у нас есть страховка. Но вот теперь очень важно понять. Понимая, что у нас есть страховка, у нас очень важно теперь, как эта страховка работает? Потому что можно иметь здесь два отношения. Первое отношение. Ага, у меня есть страховка, значит, теперь я могу делать все, что угодно. Могу ездить по-сумасшедшему, нарушать все и так далее. Потому что если даже я кого-то ударю, то мне оплатят. Понимаете? Есть правильное отношение к страховке. Вот как правильно относиться к страховке? Знаете, для того, чтобы понять, как правильно относиться к страховке, когда вы получаете страховой полис, то там мелким шрифтом написано много всего. Вы пробовали читать? Тем, кто пробовал, сочувствую. Трудно это понять. Друзья мои, фактически, Вот послание Иоанна, оно вот, когда говорит о грехе, оно структурировано вот по такой же логикой. То есть, логика какая? Да, есть страховка. Проблема в том, что если ты не понимаешь, как эта страховка работает, то если ты совершишь и виновник страхового случая, но ты не разобрался, как это работает, то тебя страховка не поможет. Вот вы понимаете, сейчас у нас есть надежда, то есть Бог дает нам надежду, вот, что, как решится наша проблема. Но теперь нам нужно понять, как нам сделать так, чтобы все-таки эта надежда сработала. И вот третья глава, где написаны, откуда я прочитал, если ты рожден от Бога, ты не делаешь греха, вот эта третья глава, она есть вот этот мелкий шрифт. Вот в нем и трудно разобраться. Давайте попробуем и увидим в ней кое-что важное. Итак, я читаю. Это, слава Богу, не мелкий шрифт, который в страховых полисах. Я читаю крупный шрифт. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Возлюбленные, теперь мы дети Божьи, всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя, как Он чист. Вот она, надежда. Но дальше есть предупреждение. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. Грех есть беззаконие. Такие очень вроде простые слова мы очень часто используем для того, чтобы показать связь с законом. И оно как бы есть, вы понимаете? Вот Иоанн постоянно говорит о законе. Иоанн постоянно, вот смотрите, я возвращаюсь, вторая глава, и здесь сказано, кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает. Нет в нем истины. Иоанн про закон, понимаете, если Павла иногда трудно понять про закон, то Иоанн настолько четко пишет о неизменности закона Божьего и о заповедях его, что тут трудно что-то не понять, тут трудно запутаться. Понимаете? Но где мы не понимаем, это вот как раз, что такое грех. И вот здесь очень важно в это вникнуть. Понимая о законе, возвращаемся в нашу третью главу и читаем. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. Грех есть беззаконие. Я вам даже открою эти слова на греческом языке для того, чтобы вы поняли всю остроту проблемы. Смотрите, здесь написано два слова. Первое слово – это очень важное слово. Номос – это закон. А
А
это отрицательная частица. То есть это не просто, знаете, беззаконие, знаете, абстрактно. Не абстрактно, друзья мои. Аномия – это конкретное отрицание закона Божьего. Я вам сейчас покажу, как это работает в другом тексте. Откройте, пожалуйста, заключительные слова Нагорной проповеди Иисуса, Матфея, 7 глава. И вот что сказано здесь. Написано: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но кто? Исполняющий волю Отца Моего Небесного». А вот дальше смотрите, как это все Иисус показывает, например. «Многие скажут мне в тот день: Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем чудеса творили?» То есть речь идет не о каких-то там непонятно кого. Речь идет о людях, которые используют Иисуса и так далее, и так далее. То есть верующие люди. А он им что говорит? «Тогда я объявлю вам: я никогда не знал вас, отойдите от меня». Кто? Отрицающие закон Божий. Вы понимаете, о чем здесь говорит Иоанн в своем послании? Он не говорит нам о том в третьей главе, что вы пока не научитесь не грешить, не имеете права называться детьми Божьими. Вы понимаете? Вот это очень важно. Иоанн не говорит это. Иоанн не говорит какую-то вот такую планочку, которую мы должны долезть и схватиться и держаться. Бог так не работает. Иоанн не говорит нам о том, что подумай, прежде чем принимать крещение, и разберись. Если ты уже... Я с этим постоянно сталкиваюсь. Когда человек боится крещения, боится заключать завет с Господом. А вдруг я согрешу? Вы понимаете? Вот как правильно сбалансированно подойти? А вот как? А вот как? Понять, что прежде чем говорить о том, что рожденный Бога не грешит, Иоанн дает нам определение греха вот здесь. В чем проблема еще одна? И вот здесь опять филология. Знаете, в греческом языке, к большому сожалению, существует всего лишь одно слово, как и в русском, обозначающее грех. В еврейском языке существует 4 слова, которые переводятся на русский как грех. И поэтому нужно объяснять. Есть грех по ошибке, а есть грех и не по ошибке. Друзья мои, вы понимаете, что есть разница между тем, что у нас записано здесь, если говорим, что не имеем греха, если говорим, что не согрешили, и вот здесь грех есть беззаконие. Вот здесь говорится о том, кто отрицает Божью заповедь. А что это значит? А это значит, что если человек делает беззаконие, он подобен человеку, который на черное говорит белое. Человек, делающий беззаконие, Когда ему показываешь Священное Писание, он все равно говорит, а я буду это делать, потому что я прав. Вы понимаете, вот это беззаконие. Вот это беззаконие. И вот о таких людях Иоанн говорит, если вы показываете и отрицаете вот это в Священном Писании, то что дальше? Вы просто не пребываете в нем. Понимаете разницу? Что значит не пребываете в нем? Опять же, тот же Иоанн очень красиво это показывает. Не надо здесь никакой мистификации. Надо просто открывать Евангелие от Иоанна, 8 глава, где прямо сказано, что означает пребывание в нем. Смотрите, Иисус говорит уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, да? Видите вот это пребывание? Видите? Пребывание в нем, пребывание в Слове Его. То вы истинно Мои ученики. Познаете истину, истина сделает. То есть вы понимаете, о ком говорит, о каком согрешении говорит здесь Иоанн? Иоанн не говорит здесь, в третьей главе, о человеке, который оступился, о человеке, который споткнулся, которого мучит совесть. Иоанн здесь говорит о человеке, который с одной стороны говорит, да, я верующий, с другой стороны говорит, а то, что я делаю, грехом не является. Аномия. А тогда в этом... Иоанн говорит, ну тогда, если тебе показывают слово, а ты говоришь, а это все равно ко мне не относится, буду жить, как я хочу, то тогда как ты можешь пребывать в нем? То есть ты просто не пребываешь в нем, потому что если ты пребываешь в нем, то тогда он и его слово для тебя авторитет. Если он и для его слова, и его слово для тебя не авторитет, ты просто не пребываешь в нем. Понимаете? Вот это очень важно. Друзья мои, вот это является вот этим очень важным мелким шрифтом. Если вы хотите, чтобы страховка сработала, признайте авторитет Слова Божьего. Тогда сработает страховка. И тогда кровь Иисуса будет очищать вас. Если же вы не делаете так, то тогда кто делает грех? А мы уже почитали, что грех – это беззаконие. Соответственно, кто отрицает Божий закон, тот кто? Тот от дьявола. И поэтому всякий, рожденный от Бога в противоположности этому, не будет отрицать Божий закон. Это очень важный момент. Смотрите, как об этом написал Павел. И вот здесь вот эта очень важная связь того, что делает для нас Иисус. Смотрите. Послание евреям. Десять двадцать шесть. Здесь суммируется все, что я говорил полчаса. Получив познание истины, что делаем? Произвольно или преднамеренно грешим? То что? Не остается жертвы за грех. А что это значит? Смотрите. Первый фактор – это познание истины. То есть мы знаем. При этом мы сознательно делаем. Так? Почему написано «не остается жертвы за грех»? Показываю опять 1 Иоанна 2:1. Если согрешаем, то имеем ходатая, а он умилостивление. То есть страховка срабатывает, есть жертва за грех. За исключением, если мы знаем и отрицаем, тогда что нам поможет? Какая жертва за грех нам может помочь? Друзья мои, есть надежда, есть страховка. Она может работать. Страховка серьезная, не основана на какой-то там подставной фирме. Основана на небесном святилище. Но что нужно делать, чтобы страховка сработала? Ответ простой. Исповедать. Нездоровые нуждаются во враче, но больные. Если мы, будучи больны, утверждаем, что мы здоровы, то кто нам доктор? Если мы хотим, чтобы наши грехи были очищены, нам нужно начать с признания того, что мы согрешаем. Отрицание того, что написано в Слове Божьем, говорит о том, что мы не рождены от Господа. Но если мы рождены от Господа, то срабатывает один очень интересный принцип. Когда-то Елена Уайт записала такую вещь, с которой очень трудно не согласиться. Чем ближе мы приближаемся ко Христу, тем грешнее мы себя видим. Понимаете? Чем ближе мы приближаемся ко Христу, тем грешнее мы себя видим. А что нам с этим делать? Ну, пример есть. Вы помните, что сказал Петр Иисусу? «Отойди от меня, Господи!» Да? Естественное желание. «Ой, я грешный! Ну, куда я пойду? Ну, как, ну что?» Посмотрите на Петра. «Отойди от меня, Господи!» Почему? «Ибо я человек грешный». А что Иисус отвечает? Прекрасно понимая, лучше зная Петра, чем он сам, какой Петр грешен. А что Иисус ему говорит? Иди за мной! То есть обратная реакция. Иди за мной! иди за мной. И Петр пошел. Постепенно, постепенно, постепенно. Не сразу, не сразу, но постепенно. Главное – идти за Христом. Друзья мои, если мы, как мы знаем, что мы рождены от Господа? Это очень просто. Куда мы идем? За Христом или от Христа? Если мы, увидев свою греховность, отпрянем от Господа и скажем, не-не-не, это самоубийство. Это противоестественно для нашей логики, друзья мои. Но Иисус говорит, иди за мной. Хочешь избавиться от греха, хочешь спастись от греха, иди за Христом. Готовы ли вы идти за Христом? Осознавая, признавая, исповедуя, не бойтесь. Страховка работает, утешение есть. Только идите за Христом. Помолимся.